Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин.
Добрый вечер!
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в прощенное воскресенье и на наступающей первой неделе Великого Поста. Вот прощенное воскресенье, заговени на Великий Пост. В этот день церковь вспоминает страшную трагедию, совершившуюся с человечеством на самой заре его истории. Это изгнание праотца Адама из рая. И призывает, естественно, плакать и сокрушаться о своих грехах, уподобиться в этом Адаму. Но только ли в этом смысл прощенного воскресения? Вот оно ведь не только воспоминание Адамова изгнания, вот именно прощенное. В чем смысл этого прощения? Ну, понятно, сказать, выполнить чин, пойти в храм, поприсутствовать на чине прощения, очень таком эмоциональном, в особенности, когда священник становится перед прихожанами на солье, на колени и просит прощения, как-то пробирает очень сильно. Но только ли в этом дело? Мне кажется, те апостольские и евангельские чтения, которые мы услышим завтра за Божественной литургией, они немножечко глубже, что ли, чем просто необходимость не нести с собой в Великий пост обиды на кого-то или собственную вину за то, что кого-то обидел. Вот обратимся к посланию апостола Павла римлянам. Завтра будет читаться отрывок из 13 главы, начиная с 11 стиха, и заканчиваться этот отрывок будет уже в 14 главе, 4 стихом. И начинается отрывок с таких слов. «Наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали». Вот когда я читаю эти слова, я вспоминаю момент, когда я уверовала. Это было во взрослом возрасте, мне было 25 лет. И я думаю, ну как же так? Ведь как раз когда мы уверовали, с нами произошло то, о чем нам говорят, когда говорят об истинном покаянии, то есть та самая метаноя, то есть полное преображение всего твоего внутреннего существа. Вот что происходит, когда человек приходит к вере. И апостол вдруг говорит, что сегодня, когда уже наслоились и грехи, и отступления, и куча всяких компромиссов, мы ближе к спасению, чем в тот день, когда вот эта метаноя с нами произошла. Как это может быть?
Если мы посмотрим на райский сад, который был на земле, Эдем, некоторое место, где действовали совершенно иные законы, где человек был бессмертен, то это место, конечно, по земным меркам было совершенно. И Адам и Ева были помещены, первые люди, в абсолютно идеальные условия. Однако и этот земной Эдем совершенно несравним с тем, с райским пребыванием с Господом в жизни будущего века, в Царстве Небесном, которое Господь уготовил любящим Его, что апостол Павел тоже в другом месте говорит, что человек языческий просто не может изъяснить. Земной Эдем вполне может, ну, вполне у нас материальные какие-то критерии, а небесный Эдем невозможно. И вот мы смотрим на Адама, изгнанного из рая, и понимаем, что он, возводимый Господом через свое воскресение, мы видим же каждое воскресенье, в том числе и в это воскресенье, воскресенье изгнания Адама из рая, мы тоже смотрим и видим, как Господь выводит Адама и Еву из рая. Каждое воскресенье мы это наблюдаем. Мы понимаем, что Господь через покаяние Адаму и Еве дал больше, чем они потеряли. Тут, конечно, можно попасть в некоторую логическую ловушку. Ой, не погрешишь, не покаешься, и что вот если ты хорошо грех не осознаешь, ты его не сможешь победить. Ну, конечно, это лукавый такой путь предлагает, потому что он-то надеется, что мы в этом грехе и останемся, что соприкоснувшись со грехом, то мы из него уже не выйдем. Тем не менее, для нас, как для людей, которые все грешные, все повержены грехом, это некоторая надежда. Надежда, что ту чистоту души, которая у нас была в детском возрасте и которую мы теряем с каждым годом взросления, что можно получить больше, чем она. Почему вот, например, церковь не то, что можно было бы сказать, ой, хорошо, всех бы в детстве поубивали или аборты бы сделали, и вот души такие безгрешные силы бы возраста рай наполнили. Нет, если человек преодолел волевым решением грех и приблизился ко Христу, конечно, Господь удостоит его больше награды, когда апостол Павел возносился на небеса в видении и достиг четвертого неба, тем самым мы понимаем, что и тоже мера сопребывания с Богом, она немножко разная. Причем, конечно, даже малейшее соприкосновение Царства Небесного, даже такая приступочка вот этих райских обителей, это уже величайшее благо, которого может достичь человек. Поэтому для нас задача здесь не пойти по ложному пути, который предлагает лукавый, который говорит, ну давай, погреши хорошенько, чтобы хорошенько покаяться, потому что бывают даже такие ситуации кощунственные, что человек говорит, ой, я вот как погрешил, потом как покаюсь, у меня слезы, и такие вот эти психологические качели, они ловят человека, и человек уже наоборот вот и начинает своих родных мучить, вот как мы там поссорились, поругались дома, а потом помирились, обнялись, и как это все душевно. Ни в коем случае по этому пути пойти нельзя, потому что как раз покаяние Адама, вот этого, которое длилось сотни лет, Господь дал ему очень длинную земную жизнь. Это были не качели, не то, что он от Господа отходил, а потом к ним возвращался. Нет, он далеко от Господа отпал, но потихонечку ко Господу идет и идет. И точно так же и мы должны, конечно, понимаем, что грехи у нас есть, но все-таки, чтобы наше движение к Господу было не то, что мы шаг вперед сделали, как-то вот, ну, помолились, причтились, на чин прощения сходили, у кого-то прощения попросили, и это сделали шаг вперед, а потом сделали через грехи два шага назад. А чтобы хотя бы пропорция была другая, два шага вперед, ну, а потом один шаг откат назад все-таки допустим.
Ну, кстати, дальше в этом апостольском послании есть хорошая подсказка, как не сделать этот шаг назад. Вот в начале 14 главы апостол Павел пишет: «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях». Ну, когда заходишь в наши соцсети, в православный сегмент интернета, как сейчас принято говорить, там такие споры о мнениях, что впору эту цитату апостола Павла просто брать девизом всех православных соцсетей.
Ну, в соцсети, слава тебе, Господи, есть возможность взять, и если тебе не нравится какой-то спор, то в нем просто не участвуешь, мимо прошел. Однако вот уже в каком-то личном общении, когда человек уже не может просто взять и закрыть интернет-вкладку и заняться каким-то другим делом, да, или просто пролистать, или даже на той же самой странице, вместо того, чтобы вступать в спор, посмотреть какие-то красочные фотографии православных храмов, то здесь уже в личном общении мы должны, конечно, быть значительно мягче. Апостол Павел говорит, что надлежит быть разделением между вами, между христианами. Первых христиан это ужасало. Как-то мы вроде все христиане, мы стремимся ко Христу, у нас разные мнения, разные предпочтения, разные вкусы. Более того, нам даже некоторые вещи одним кажется вот это правильно, другим другое. То есть даже не ладно о каких-то там вкусовых предпочтениях идет речь, но вот речь вроде о фундаментальных вещах. Может быть действительно какое-то разделение. И, однако, если человек сильной веры, то он будет со своим другом спорить, не соглашаться, и все равно его будет любить, потому что это сильная вера, это сильная любовь преодолевает разделение. Если же человек только в начале пути, то действительно его можно сбить тем, что ты потребуешь от него какого-то единомыслия в политическом поле. Да, сейчас много людей православные спорят о политике, и, конечно, это разделяет. И для людей, которые давно в церкви, это не проблема. Люди там 20 лет друг друга знают, 20 лет из одной чаши причащаются, 20 лет друг другом о политике спорят и продолжают друг друга любить. Но проходит человек, который из и ты берешь эти вещи, которые он искренне считает правильными, нужными, необходимыми, или, наоборот, может, вредными, но простительными, а он, ты ему говоришь, что нет, это все обесценивается. Конечно, на фоне небесного Иерусалима это обесценивание ничего не значит, но для человека немощного, который пока это использует как такую опорочку, как костылик такой на пути духовном к Христу, это очень важно. И точно так же, как ты берешь и человек, который вот маленький ребенок начинает ходить, и он цепляется там за подол матери, он берется за стеночку, держится, а ты ему говоришь, ну что это ты ходишь, шатаешься, а ну-ка давай отпускай, иди сам своими двумя ногами, он обязательно споткнется, разобьется. Точно так же человек, который только к церкви приходит, не нужно сразу его учить жизни, не нужно сразу ему навязывать какой-то свой взгляд на мир, тем более на вторичные явления, а лучше его поддержать, найти общие точки соприкосновения, поговорить о том, что объединяет, а не о том, что разделяет. И, в принципе, во время Великого Поста, может, каждому человеку, который любит в соцсетях повоевать, надо немножко градус снизить, чтобы Великий Пост, если уж совсем от соцсетей отказаться не получается, чтобы хотя бы никому из наших близких боли, обиды, даже правильными, справедливыми, как нам кажется, вещами, не нанес.
Знаете, удивительно созвучно вашему рассуждению звучит проповедь митрополита Сурожского Антония, посвященная как раз прощенному воскресению. Там есть такие слова как раз о прощении. Мы всегда думаем о прощении как о том, что мы скажем человеку, нас оскорбившему, озлобившему, унизившему, что прошлое прошло, и у нас нет больше на него обиды. Но на более глубоком уровне прощение означает, что мы способны сказать человеку: не будем больше из прошлого делать разрушительное настоящее. Давай я поверю тебе, вложу в тебя мое доверие. Если я прощаю тебя, это значит, что в моих глазах ты не погиб, что в моих глазах в тебе есть будущее красоты и правды. То есть это не просто вот как бы снять с себя груз и простить обиду, забыть обиду, а еще и соединиться на другом уровне с этим человеком.
Конечно, потому что если Господь очень нам удобно, говорит: не, я вот простил, но давай держаться на дистанции. В каких-то ситуациях даже в этом польза есть. Но это, можно сказать, ситуация некоторая промежуточная, когда нет необходимости с человеком пересекаться по жизни, как-то пути разошлись, и слава тебе, Господи, Господь миловал, тяжелого человека рядом нет. Но все-таки, если мы собираемся сосуществовать с человеком в рамках, не то что даже семья, даже в рамках рабочего коллектива и каждый день пересекаться, то на таком уровне, конечно, мы примирение не должны свое оставлять, а должны идти на уровень следующий, который нам и предлагает Христос, который Христос берет, апостолы его предают, прощают, он приходит, да, и говорит: ну, можете там хоть пальцем у меня в моих ранах поковыряться. Да, это тяжело, да, как Христос мы не можем поступить, но, по крайней мере, мы должны попытаться сказать, что уж ладно, ты уж, может, в моих ранах все-таки не ковыряйся, это мне будет неприятно, давай и я не буду в твоих ранах тоже как-то на них давить и больно тебе делать, но, по крайней мере, от объятий с тобой я не уклоняюсь.
Ну и отрывок из Евангелия от Матфея, из 6 главы, стихи с 14 по 21, это как бы инструкция, как проходить Великий пост. Там и о том, что если не будете прощать людям, согрешившим против вас, и Отец ваш Небесный не простит вас, и о том, что когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, и о том, что не нужно собирать все сокровища на земле, а надо собирать их выше. В общем, полная такая подробная инструкция, зачем нам Великий пост и как нам его проводить.
Как в научной работе бывает там первая, вторая, третья часть, но если рецензент понимает, что он не может осилить всю научную работу очередного студента-дипломника, он открывает заключительную часть и видит некоторый итог, так и мы порой, нерадивые такие рецензенты, пропустив весь период подготовки к Великому посту, не осмыслив предшествующие евангельские чтения, можем вот сегодняшнее евангельское чтение воскресное для себя открыть и хотя бы с него стартовать, как правильно вы заметили, с некоторой инструкцией по пути Великого Поста.
Седмица на радио «Вера».
Напомню нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин. И мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья и будущей недели. Итак, начинается будущая неделя, начинается Великий пост. У нас первый понедельник называется «Чистым». Причем это не просто такая метафора. В некоторых поместных православных церквях это просто каноническое название этого дня. В православной церкви это скорее такое по традиции название сохранившееся. Но ведь вот тема чистого понедельника, она звучит, собственно, в чтении из Ветхого Завета, с которого во всех храмах начинается богослужение. А это отрывок из книги пророка Исаии, где говорится: «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову, тогда придите и рассудим, говорит Господь». Вот, собственно говоря, это такой вот камертон перед вступлением в Великопостный путь. И дальше церковь предлагает особые богослужения на протяжении первой недели Великого Поста. Это отсутствие литургий, это первые четыре дня, когда читается Великий Покаянный канон преподобного Андрея Крицкого, разбитый на четыре части. И вот этот особый великопостный строй как-то нужно осознать, потому что он очень выбивается из всего, что привычно для церковного человека. Почему нам так нужен канон Андрея Крицкого в начале поставить? Очень многие упрекают эту традицию чтения Великого канона в том, что он перегружен ветхозаветными какими-то символами, мы в них плохо разбираемся. И вот, может быть, нужна какая-то модернизация, и что-то нужно изменить, и вот зачем, и почему, так почему?
Богослужение, оно не самоцель, не то, что мы должны подстроиться под богослужение, наоборот, богослужение должно стать опорой духовной жизни человека на фоне продолжающейся жизни его в миру, на фоне каких-то своих забот праведных и на фоне, увы, неправедных нашу душу жгущих страстей. То, что Великий пост в зависимости от Пасхи начинается каждый раз в разное время, это тоже нам немножко помогает. Помогает, что не подстраиваться под календарь, что вот я сейчас вот, ну да, там начнется такая-то дата, и я вот стану большим христианином. А тут раз, нет, где-то и на пост надо раньше сосредоточиться, раз, а где-то и позже сосредоточиться. То, что даже вот та чистота, которая, конечно, у пророка Исаии говорится о чистоте духовной, то, что на Руси, особенно дореволюционные, посвящали этот день тому, чтобы как-то вот порядок в домах прибирать, причем не только день, но и на протяжении первой недели. Это тоже, по сути, некоторая амортизация вхождения в Великий пост, когда ты, по идее, должен от суеты отвлечься, но ты еще весь в суете, и поэтому, ну, направить эту надо энергию в мирное русло. Я не могу от суеты уйти, но я хотя бы дай-ка я порядок дома наведу, приберусь, чистоту, вот этому энергию неуемную, вот охота там на что-то ее праздное потратить, ну, хоть на непраздное потравлю, хоть вот эти стены моей домашней церкви, семьи, я их украшу и сделаю. И более того, если уже мы переходим к проблеме чтения Великого покаянного канона Андрея Крицкого, то мы должны помнить, что по уставу Великий покаянный канон Андрея Крицкого не должен читаться на первой седмице Великого поста, что у него есть единственное уставное место, ровное посередине Великого поста, вот так называемый четверток Великого канона, четверг Великого канона, стояние Марии Египетской. Вот оттуда, по сути, этот Великий канон берется и читается в нашей русской традиции. Например, у греков такого мы не найдем. У них просто обычное вот это великопостное богослужение, сверху него вечером коротенькое повечерие, которое у нас тоже читается со всеми вот этими замечательными псалмами, поклонами, но канон Андрея Крицкого мы не найдем. Но здесь мы как раз в нашей русской практике видим, что устав – это не мертвая вещь, а та вещь, которая откликается на живые потребности людей. Вот люди живут, у них началась новая рабочая неделя, она, в принципе, ничем не отличается от старой, а для них начинается пост. Как ее чуть-чуть видоизменить? И то, что человек после работы может забежать, в зависимости от окончания своего рабочего дня, либо храм в центре города, который рядом с работой, сразу по окончании вот последнего звонка своего трудового, либо, наоборот, успеть доехать до храма уже рядом с домом и там помолиться. Что так бы он пришел домой в семью, и точно так же, ну, это был бы какой-то отдых, решение каких-то семейных дел, а так, можно сказать, ты берешь и ставишь немножко их на паузу и чуть-чуть времени Господу посвящаешь, и канон необычный, канон, который, возможно, даже не до конца понимаешь, но удивительно красивый и поэтичный, он дает возможность немножко вот из этой суеты в погоне за чистотой, в погоне за какими-то своими обычными земными делами вырваться, сделать некоторую паузу. Кроме того, даже вот по вечере с поклонами эта служба более длинная, чем сам по себе этот канон. Поэтому то, что люди берут и после работы усталые, так иногда можно увидеть некоторый такой ропот, что вот канон дочитал батюшка, и начинается такой шорох, и пол храма сразу опустело, потому что люди уходят после чтения канона. Замечательно, что уходят. Ну, устали на работе люди, но они послушали, и вот эти 40 минут, 45 минут чтения канона уже достаточно, достаточно. Кроме того, это не значит, что человек должен прийти дома еще на какое-то молитвенное правило становиться. Нет, если ты хорошо помолился в храме, ты пришел помолиться со своими собратьями, вспомнил, что ты частичка приходской общины не только воскресный день, а каждый день своей жизни, то когда это не сделать, как не Великий пост? Поэтому практика чтения Великого канона на первой седмице, она замечательна. Она действительно отвечает потребностям, духовным потребностям обычного городского рабочего человека, который работает на обычной светской работе и который может, несмотря на свою обычную светскую занятость, почувствовать по-настоящему, что пост начался.
Я позволю себе еще несколько цитат из того, что написал об начале Великого поста протопресвитер Александр Шмеман. Вот он как раз рассуждал о том, зачем современному человеку столь перегруженный ветхозаветными символами текст. Он пишет, что та культура, в которой мы живем и которая образует наши современные взгляды, в сущности, просто исключает понятие греха. Эта культура не знает и отрицает эту духовную высоту. И если она открыто не отрицает Бога, то фактически вся сверху донизу материалистическая, и поэтому рассматривает жизнь человека только с точки зрения материального благополучия, а грех главным образом как естественную слабость. Поэтому современный человек, если исповедует свои грехи, уже не раскаивается в них. Он либо формально перечисляет свои прегрешения и нарушения обрядовых правил, либо же говорит с духовником о своих проблемах, ожидая от религии своего рода терапии. Ни в том, ни в другом случае мы не видим раскаяния, потрясения человека, который, узрев себя как образ неизреченной славы, сознает, что он изменил этому образу. Значение и цель Великого канона именно в том, чтобы явить нам грех и тем самым привести нас к раскаянию. Он вводит нас в совершенно иную духовную культуру, призывает нас принять совершенно иное понимание человека, его жизни, его цели, его духовных мотиваций. Это мироощущение, внутри которого раскаяние становится снова возможным. Вот так оценивал роль Великого канона в начале Великого поста такой достаточно известный церковный
Современный.
И современный, да.
Да, наш старший современник, отец Александр. Конечно, еще я бы просто дал практически совет нашим радиослушателям. Кто-то, наоборот, не сомневаясь, будет каждый день на канон ходить, а кто-то задумается, ну, а в принципе, нужно ли мне это. Хоть раз за неделю выберитесь. Вот вы не пожалеете, этот вечер будет ваше сердце согревать на протяжении всего следующего года. То, что вот вы один хоть вечер после работы уставший доберетесь до храма, постоите, послушайте. Кроме того, порой некоторый диагноз своему богословскому состоянию, который можно получить во время чтение Великого Покаянного канона, тоже очень полезен, потому что если ты знаешь диагноз, ты можешь начать лечение. И поэтому человек тоже, который ходит давно в церковь, и кажется, да нет, я, в принципе, и разбираюсь в Священном Писании, я уже человек просвещенный, я какие-то, возможно, там передачи просветительские слушаю, а потом постоял во время чтения канона, слышишь эти ветхозаветные имена и понимаешь, что половину из них ты не знаешь. И понимаешь, так, за время Великого Поста, правда, библейскому тексту мне нужно внимание посвятить, потому что даже только пост начался, а я уже понимаю, что в Библии я не ориентируюсь, и надо эту лакуну заполнять.
Но ведь великопостные богослужения вообще изобилуют отрывками из Ветхого Завета. Казалось бы, если пост для нас в соблюдении поста, в проведении поста ориентир монахи, монашество – это уже все-таки новозаветное явление. А мы все время оглядываемся во время Великого Поста на Ветхий Завет. Почему так это важно?
А на самом деле абсолютной истиной, можно сказать, 100% Нового Завета стало только смерть и воскресение Спасителя. То есть, ну, это прежде всего нам свидетельство, это жизнь пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна, чью память мы на прошлой неделе праздновали, потому что мы смотрим, Иоанн Предтеча – это ветхозаветный пророк, а он жил вроде во времена Христа. То есть вот Христос проповедует, идет Новый Завет, но Христос пока не умер и не воскрес. Ветхий Завет – это тоже такое предвкушение и ожидание смерти и воскресения Спасителя. И поэтому мы тоже за время Великого Поста, можно сказать, становимся на тот уровень ветхозаветного человечества, которое отделено от Бога еще грехом, которого не видит, не знает. Да, нам легче. Да, у нас каждое воскресенье пауза, мы вспоминаем, нет, все-таки мы не в Ветхом Завете, Господь воскрес. Вот мы пришли на воскресное богослужение Великого Поста, богослужение такое же привычное нам, ну, с некоторыми отличными элементами, но, тем не менее, совсем не то, что вот мы слышали во время чтения того же Великого Покаянного Канона, совсем другой тональности, более радостной, что тоже Господь с нами воскресший, и, тем не менее, мы снова и снова обращаемся назад в Ветхий Завет, чтобы сказать: Господи, мы как те ветхозаветные люди, которые отделены от Тебя, и при этом, если у них было извинение, то, что Ты еще не искупил их грехи своей честной кровью, то у нас этих извинений нет. Поэтому мы видим, в каких условиях они спасались и тебя все-таки могли достичь, и имея более выгодную, более хорошую стартовую позицию на пути движения тебе, постараемся им подражать и сделать второй шаг там, где они могли сделать только первый.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Седмица на радио «Вера».